в Библии выражение, которое мы сказали с вами, называется идиомы, то есть выражения устоявшиеся, которых нельзя понимать буквально и которых вообще нельзя понять, если не знать контекста того времени и почему они применялись. Ну, мы привели такие примеры про смоковницу и еще некоторые. Кто нашел дома что-нибудь? Андрей, пожалуйста. Не вари козленка в молоке матери его. Ты считаешь это образное выражение? А? Ну, а, например, не засеивай поле двумя родами семян. Это образное или буквальное? Ну, для нас сейчас это образное выражение. Ну, а тогда, на тот момент, это было образное или буквальное? Сейчас. Я думаю, буквальное. И не вари козленка в молоке матери его, возможно, здесь скрыт большой духовный смысл. Например, когда написано, что не заграждай рта у вала молотящего, апостол-то Павел потом, через много тысяч лет, говорит, о валах ли печется Бог? Он о нас говорит. Вот. Но тогда это было прямое повеление не заграждать рта у вала молотящего. Я думаю, что и хотя в фразе «не вари козленка в молоке матери его» содержится духовный смысл, который мы сейчас можем использовать в проповедях, и для назидания, но тогда это имело буквальное значение. Согласны, братья? Еще? Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Но Павел пишет, как? Свидетельство это справедливо. Он не говорит, что это буквально, это духовно или образно. Он говорит, это так и есть. Они всегда лжецы. Вымытая свинья идет валяться свинья. Вот это уже ближе, да. Ну вот здесь Виталий руку поднимал. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога, да. Здесь больше. Хотя, вы знаете как, я больше искал такие, хотя я призывал больше найти выражения, не которые имеют какое-то переносное значение. Хотя это вот очень хорошо подходит. Но больше имело это значение, когда устоявшееся народное выражение используется в Библии, и там, как вот мы говорили, например, вводит тебя за нос, да? То есть, имеется в виду, обманывает, другими словами, обманывает. То есть, какой-то смысл заменяется выражением. Сейчас вот Петя, потом брат еще.
Две идеи нашел. Первое, что Иисус Христос нам сказал, возьми крест свой и смотри за мной. Говорите слово не имел в виду буквально в смысле, возьми свой крест и идти за мной. Он имел в виду крест – это как судьба, это то, что предназначено Богом для тебя, что ты можешь. И это то, что Он тебя предназначил, твой крест, ты должен взять, а в греческом переводе слово так вот переводится, что обхватить крест. Не просто его взять впереди, или даже поддерживать сзади, а впереди двумя руками и принести его в Бога.
Можем мы согласиться с тем, что с этой мыслью? Когда Христос говорит, кто возьмет крест, не возьмет креста своего, явно Он не имел в виду физический крест, да? Да, то есть можно согласиться, что это выражение, и скорее всего это выражение было в обиходе у народа. И я, сейчас есть, да, это крест твой. Или на мужа говорит, да, это мой крест. Вот, или на жену.
Она записана в последней книге Откровения 16:15. Блажены хранящие бодрствующие и хранящие одежды свои. Опять же, имеется в виду не буквально в смысле, хранить свой пиджак, рубашку или штаны там, чтобы не забрать. Он имеет в виду одежда, как правильность, кожа, которую надеть. Ну, этот стих вообще как в истории, как бы подразумевается такая, около в римской армии существовал такой закон или такие правила, по которым римский воин должен был предаваться следствие. Кто, например, если он теряет оружие на войне, если он не повернется своему начальнику, если он перебегает на сторону врага, более 15 причин. И одна из причин, когда человек стоит воин на страх, и если, проходя мимо начальника, заметил, что он спит, начальник имеет право пройти и поджечь одежду человека. И человек сгорает прямо на то. То есть воин в огне полыхает и сгорает. Какой бы если это должен бодрствующий, то есть не спят.
Да, вот это очень хорошее, да, пожалуйста. Потом опять. Елей на голову. Ну а в каком контексте ты можешь в Библии прочитать, что это перенос? Например, ко мне вчера брат, недавно, ко мне брат подходит и говорит, будешь проповедовать третьим. Я говорю, ну как елей на голову, не первым. То есть это приятно слышать. А когда в Библии используется, это может быть и в прямом смысле используется. В каком случае ты увидел это образно? Ну, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как елей? Да.
Там говорится, что... Здесь приятно, как
и хорошо. Виталий.
У меня вопрос, просто написано, живущий на небесах и смерть, Господь поругается. Что это?
Ну, это надо... Ну, мне кажется, это прямой Борис. Чуть-чуть, да. Это мы будем об этом разбирать. Не конкретно этот пример, но здесь нету идиомы никакой. Да. Порождение ехиднины, 100% идиома, 100%. То есть они же не порождение ехиднины, в конце, по-настоящему, да? Вот, да. Горящую голь на голову. Друзья, вот сейчас мы почувствовали этот, и мы сейчас их много найдем, Вась. Гробы окрашенные, ну все. Все, мы на это, наверное.
Это не идиома, но тоже такое.
Не, почему? Это 100% идиома.
Следующее выражение. Допустим, Авраам родил Исаака.
Авраам родил Исаака? Да это...
Им было принято культуры, как мы говорим, по отцу, линия по отцу.
Но здесь больше другое немножко. Ну еще что можно сказать, друзья. Например, гробы окрашенные, да? Вот. Есть более скрытые идиомы, которых мы, например, с вами не знаем. Вот, например, гробы окрашенные, все понимают, что это идиома. Вряд ли форма гроба фарисей принимал и красился. Вот. Например... Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга перед свиньями. Тоже это выражение не буквально воспринимается. Но есть более скрытые. Например, хлеб наш насущный дай нам. Друзья, здесь под словом хлеб не имеется в виду хлеб. Имеется в виду насущная пища, правильно, да? Хотя, например, это более скрытое. Кто-то может на эту тему проповедовать, что в этой молитве заложена скромность. Просьбы. Господи, дай нам хлеб, не давай нам масло, не давай нам это, вот хлеб нам давай. А о масле Иисус Христос не заповедовал молиться. Нет, здесь хлеб имеется в виду, в смысле пища. Какую Бог усмотрит, такую даст. Или вороны мясо приносили. Да. Или, например, вот, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Казалось бы, какая здесь идиома? Никакой. Действительно, приведите откормленного теленка. Но на самом деле это скрытая идиома, потому что не обязательно имеется в виду, что надо обязательно пойти, взять теленка, его заколоть и приготовить. Это имеется в виду хороший ужин, праздник устроить. Может быть, он уже заколот, этот теленок. Может, уже мясо есть. И вот эта фраза использовалась израильтянами, когда хотела сказать, что ну, очень хорошо, как у нас говорят, столы ломятся. Но они же не ломятся, еще ни один стол не упал от обилия пищи. Но мы говорим, столы ломятся. Так и тогда говорили, он для меня откормленного теленка заколол. Он мог и не закалывать теленка, а вообще овечку подать. Но фраза эта вот была вот такая. Она имела корни определенные. Тем не менее, это тоже не буквально выражение. Понимаете смысл, да? Но я думаю, что эта идея понятная и нетрудная.
Да.
Где труп, там соберутся и орлы.
Где труп, там соберутся и орлы. Вы знаете как, это пословица. То есть, чем отличается немножко, здесь, вот где труп, там соберутся орлы. Иногда говорят, что это означает? Кто такой труп? Кто такие орлы? И где труп? И почему там соберутся орлы, и что они с этим трупом будут делать? Друзья, мы будем говорить отдельно о толковании таких подобных мест Священного Писания. Но в данном случае Христос использовал, опять-таки, распространенную пословицу в то время, чтобы показать. Его спрашивают, когда, Господи? Его, кстати, спрашивают не где, а спрашивают, когда. А он говорит, где труп, там соберутся орлы. Другими словами, он сказал так. Его спрашивают, когда? Они сказали, увидите. Ну, то есть, нельзя будет не увидеть. Если там лежит труп, орлы обязательно собираются. То есть, вот эта пословица. То есть, человек, например, идет по степи, да? Как ему определить, где труп лежит? А вот орлы кружатся, и там труп лежит. То есть, видно. Да, ну, то есть, он хотел сказать, что это очень сильно видно. видно. И поэтому, когда его спрашивали, когда, он говорит, увидите, это не пройдет незамеченным. Это смысл вот этого отрывка. Это не сказать, что это идиома, это больше пословица. Ну, или так, вот таким образом. Ну, хорошо. Друзья, у нас осталась последняя преграда, о которой мы говорили и до конца не сказали. Помните, мы с вами говорили о том, что еще мешает. Есть заблуждение, которое мешает правильному пониманию текста. Первое заблуждение. Какое? Мне доступно в понимании всего Священного Писания. Любое место я открыл, и любое место мне должно быть понятно. Это заблуждение, мешающее нам правильно истолковать текст Священного Писания, потому что мы стараемся, если мы что-то не понимаем, человек, который подвержен такому заблуждению, если он что-то не понимает, он старается все равно это объяснить, хотя этого не понимает, запутывается, потом, в конце концов, верит в то, что он сам объяснил, и приходит к ложному выводу. Мы должны понимать, что книга Библия – это книга «Премудрость бесконечная», и нет ничего удивительного в том, что я или вы, или кто-то из братьев, даже, например, старцев, чего-то в Библии не понимают. Это вполне естественно. И даже, я думаю, что и апостол Петр и Павел не все понимали полностью. Он говорит, забывая заднее, простираясь вперед. Второе заблуждение, мы говорим о том, как оно звучит. Да, что для понимания Священного Писания достаточно Духа Святого. Больше ничего не надо, ни размышлений, ни советов, ни толкований, ни справочников, ничего это не надо. Помолился, и Бог тебе все сказал. Друзья, это тоже может привести, не может привести, а приводит к очень плохим последствиям, когда человек начинает самомнение, у него возрастает гордость, он думает, что он один правильно понимает. Вот как говорит Павел, что ты уверен о себе, что ты наставник невежд, там, черпающий из закона, вот мудрость там и примеры. И последнее, друзья, как бы такая большое препятствие или большое заблуждение, которое встает на пути между нами и смыслом Священного Писания, запишите, наши предубеждения, или просто предубеждения. Немножко сухой теории, а потом я покажу интересные слайды и думаю, что вам будет все понятно. Что такое предубеждение? Как кто понимает? В чем-то уже наставлен, да? Предубеждение. Какое-то мнение, которое предшествует или стоит моему убеждению. Я об этом не думал, а у меня уже есть мнение. Такое бывает. Я об этом не думал, не размышлял, не задавался вопросом, а мнение у меня уже есть. Еще одно синоним этого слова – предрассудок. Слышали такое? Это предрассудок. Что такое предрассудок? Предрассудком. То есть, вот есть рассудок, и если бы рассудил, то так бы не сделал. А вот предрассудок, то есть то, что стоит перед рассуждением, перед убеждением, перед рассуждением, это то, что человек может очень сильно в это веровать, уверенным быть, а когда его спросишь, почему ты так думаешь, он говорит, не знаю. Или не может ничего ответить, потому что думал, что это правда. Да. Понимаете, вот сложилось мнение такое. Когда человек вот в детстве воспитывается в христианских семьях, ему говорят родители, он доверяет мне родителям. Почему так говоришь? Вот мне родители так сказали. У него есть какое-то основание. Мне братья в церкви сказали. Да. Это... Нет, это не заранее убежден, это то, что стоит перед моим рассуждением. Понимаете, да? Я сейчас приведу примеры. Кстати, в Священном Писании есть такое хорошее место. Написано Римлянам, послание к Римлянам, 3 глава, 4 стих. Послание к Римлянам, 3 глава, 4 стих. «Всякий человек лжив». В греческом переводе, если смотреть, вот это слово «всякий», и иногда его можно перевести как еще слово «весь человек лжив». В смысле не «всякий», то есть «все», хотя и это тоже правда, но и «весь», то есть «я полностью лжив», нет во мне правильного ничего. Это в том числе касается и моих органов восприятия. Я вам сейчас приведу примеры. Какое у нас может быть предубеждение? Потом мы рассмотрим, чем опасно предубеждение. Вот, например, орган слуха. Есть у нас слух, да? Друзья, бывает ли так, что орган слуха нас обманывает? Бывает, да? Смотрите, я вам скажу научный факт. Если человек стоит ровно, прямо таким образом, и звук раздается вот в такой плоскости, то человек не может определить, спереди он произошел или сзади. У человека нет способности определять. То есть, если вот я стою четко, и вот в 5 метрах, в 10 метрах от меня вот четко произошло звучание, или сзади 10 метров от меня, я не определю. Мне, чтобы определить, надо чуть-чуть повернуться, чтобы одно ухо вот так вот было. Понимаете, да? Таким образом, разница в расстоянии дает мне возможность определить. Если я стою так, невозможно определить. Можете провести эксперимент. Это обман органов слуха. Бывает обман образов обоняния. Бывает обман образов обоняния, органов обоняния? Я помню, в одном месте зашел, и там один человек, какую-то гадость в костре сжег. И запах такой, знаете, невозможный. И мы зашли в дом, и запах в доме тоже. На улице это было, а это в доме. И в это время в дом другой человек заходит. Он говорит, как картошкой жареной пахнет хорошо, вкусно очень. Вот, ему что-то показалось, и он не может определить правильно. Друзья, то есть органы слуха нас могут обмануть, дать неправильную нам информацию. Органы обоняния, наше рассуждение. Вот я вам сейчас интересный тоже пример приведу. Наше рассуждение. Представьте себе муху. Можете писать себе муху, да? Муха, да? Вот Мика, как тут, Мика нет. Миша, вот, или, неважно. Вот если муху увеличить в 1000 раз, какая она будет, как ты думаешь?
Большой слон с крыльями.
Большой слон с крыльями, да? Друзья, вот смотрите, человек, у него отсутствует способность правильно воспринимать большие цифры. Он не способен. Если муху увеличить в 1000 раз, ее высота будет около 10 метров. Это выше, чем этот дом молитвы. Это не слон с крыльями. Это Боинг целый, понимаешь? Посчитайте, вот сантиметр. Вот сантиметр муха. Сантиметр есть она, да? Примерно. Зеленая муха сантиметр. В 1000 раз. Это 1000... 10 метров. Это 10 метров. Это, ого-го, расстояние огромное. А вот еще пример. Давайте представим себе, что вот на улице вырыли яму. Вот яму вырыли. Размером 3 километра длина, 3 километра ширина и 3 километра глубина. Куб. Поняли, да? Огромная яма. 3 километра. 3 километра и 3 километра. Большая яма получается, как вы думаете? Большая. Что туда поместится в эту яму? Друзья, вы знаете, так вот задаешь вопрос, вопрос задаешь. Муха поместится точно. Вот. Муха, конечно, поместится. Но задаешь вопрос, друзья, люди не могут сказать. Кто-то скажет, поместится дом, например. Или 2 дома. Или 5 домов. Или 10 человек поместится. Что туда? Танк поместится. Что туда может поместиться? Друзья, если посчитать, то туда вот что поместится. Туда поместятся все люди, которые есть на земле. Все. И если бы предположить, что у каждого человека есть машина, то вместе с машиной, все люди вместе с машиной, и у каждого человека есть собака, то туда же еще и собака, и плюс еще 9 миллионов домов общей площадью 100 квадратных, вернее, каждый из которых 100 квадратных метров. И еще останется место. Друзья, и это не учитывая того, что пространство внутри машин и домов можно тоже заполнить. Это имеется в виду, просто поставил дом, внутри ничего не заполняет. Понимаете мысль? И кто-то скажет, это неправда. Возьмите калькулятор, умножьте высоту, широту, ширину, высоту и длину между собой, вычислите, сколько один человек, примерно объем, сколько одна машина, сколько одна собака, сколько один дом, и приплюсуйте, и у вас останется еще масса места. Вот. То есть, оказывается, человек просто не способен воспринять. Ему кажется, что он понимает правильно. Ему говорят, он оценивает расстояние. Он говорит, здесь примерно 5 метров. А на самом деле здесь может быть больше. Бывают, люди тонут из-за этого. Им кажется, что, например, до берега осталось 10 метров, а там, например, километр целый. У человека органы чувств, они поражены грехом, и поэтому не дают адекватную оценку, не дают адекватную позицию. Вот я сейчас покажу вам некоторые слайды по поводу органа зрения. Вот, например, Вот посмотрите на эту картину. Что мы видим? Ёжик, нет. Не настолько нас обманывает зрение, не настолько. Друзья, смотрите, я вам скажу. Если взять линейку, то высота и ширина одинаковые, до миллиметра. Кажется ли нам, что высота выше, чем ширина? Но если взять линейку, однозначно это просто это квадрат. Вот еще один пример. Вот две фигуры. Если я вам скажу, что эти фигуры полностью одинаковые, если их вырезать и наложить друг на друга, они будут повторять друг друга. Но нам кажется, что нижняя фигура точно больше, да? Вот. А кажется, что больше. Но на самом деле они полностью одинаковые. Корректор стоит. Да нет. Вот еще один пример. Посмотрите. Вот в этом примере все линии, которые нарисованы, вот такие вот, они все параллельные. То есть, если приложить линейку, то все линии, вот такие вот, они все строго параллельны друг другу. А нам кажется, что как будто бы эти линии, ну, немножко так изогнуты, правильно, да? А точно изогнуты, да? Вот. Ну, кстати, вы знаете, когда я готовился к курсам, я это, ну, предлагал линейку, что-то не сильно верил. Вот. Ну, вот это, конечно, на проекторе плохо видно будет. Кажется ли вам, что круги немножко крутятся? А? Друзья, ну это картинка, это фотография, там ничего не крутится. А? Ну, есть такой эффект, да? Друзья, будем честны, эффект такой есть. Да, и каждый в разную сторону немножко крутится.
Если смотреть, не переводить, нет.
Да, если четко зафиксировать взгляд, останавливается. А если, например, смотреть на всю картинку так вот туда-сюда, то кажется, что они перемещаются. Друзья, и поэтому, какую я мысль хотел сказать этими примерами? Друзья, предубеждение, то есть это настолько мы можем вот увидеть, услышать, почувствовать, и это будет неправильно. Это будет искаженная информация. Для чего мы об этом говорим? Я скажу чуть позже. Друзья, еще у нас есть предубеждения, ну, которые касаются не наших органов слуха, или зрения, или обоняния, но наших пониманий. Рассмотрим. Кстати, зря я выключил секундочку, сейчас я вам покажу. Друзья, вот еще одно. Вот, то есть мы сейчас осмотрели предубеждения, возникающие, ну, ошибки, точнее, возникающие от органов нашего восприятия или нашего разумения. То есть человек может неправильно подумать, неправильно сделать вывод, неправильно увидеть, неправильно услышать, неправильно почувствовать своим носом. Но есть еще предубеждения, то есть мнения, которые у нас сформировались, с которыми мы живем годами, которые, ну, просто откуда-то взялись. Вот, например, я сейчас покажу картинку, а вы мне скажете, что это такое? Вот, что это такое? Друзья, это рогоз, это не камыш. Это к камышу вообще никакого отношения не имеет. Камыш это вот это. Сейчас я вам покажу, что это камыш. Нет, не это. Камыш это вот это вот. Вот это камыш. Друзья, но никто об этом не знает. Все уверены, что камыш это вот это. Ну, в смысле, вот это вот. Вот это камыш. Друзья, а это не камыш. Это рогоз называется. И когда я об этом узнал, я узнал об этом всего 2 года назад. Я был очень удивлен. И кому не говорю, все тоже удивляются. То есть, друзья, вот есть мнение. А на основании чего оно сформировано? В каком справочнике там написано? Кто сказал, что это камыш? Так получается. Друзья, то есть у нас есть мнение. Ну, нашей жизни это не мешает. Камыш это или рогоз, или береза. Нам, в общем-то, нет разницы. Но я хочу сказать о том, что есть некоторые мнения, в которых мы точно уверены, 100% так думаем, а на самом деле это не так. Допустим, спрашиваешь иногда людей, как ты думаешь, почему вот летом тепло, зимой холодно? Говорят, вот есть солнышко, и вот Земля, она же по эллиптической орбите крутится, да? Ну тут сразу уважение к человеку, он знает слово эллиптическая орбита. Вот. И он говорит, вот когда он удаляется, от солнышка холоднее становится. А когда приближается, вот честно, кто так думает? Вот честно. Вот, друзья, а на самом деле потом задаешь вопрос, а почему, когда он удаляется, в России холодно, а в Австралии тепло? Он же удалился, и Австралия же тоже удалилась, правильно? То есть, друзья, никакого отношения удаление Земли от Солнца к Зиме никакого отношения вообще не имеет. Имеет наклон оси. Вот это имеет отношение. А удаление не имеет отношения. Но очень многие люди думают именно так, что вот солнышко, вернее, Земля удаляется от солнышка, и холоднее становится. Это такое предубеждение. А? На день и ночь поворот нашей Земли реагирует. Удаление вообще иначе реагирует. Вот, друзья, и еще некоторые примеры я вам приведу. А до скольки у нас урок?
До скольки урок?
Да. Друзья, вот еще некоторые примеры. Допустим, пример. Тоже. Я сейчас житейский приведу, а потом мы перейдем к библейским примерам. Просто сейчас, чтобы обрисовать проблему. Такой пример. Почему город называется Санкт-Петербург? Кто знает, почему город называется Санкт-Петербург? Друзья, я вот скажу, не знаю, как вы, может быть, вы все грамотнее меня в пять раз, но я, например, всю жизнь был уверен, что его построил Петр I, поэтому называется Петербург. Друзья, к Петру, название Санкт-Петербург не имеет отношения к Петру Первому, имеет отношение к апостолу Петру, назван в честь апостола Петра. Хотя большинство людей, уверен в этом, думают, что это в честь того, кто построил. Построил Петр I. Да, и так далее. Вот из нашей с вами предубеждения. Часто говорят, СЦ ЕХБ, Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Друзья, не Совет Церквей, Союз Церквей. Но это, вот эта фраза, она даже иногда проскальзывает в печати. Хотя совет церквей – это совет братьев, которые собрались. А образ называется союз церквей. Но мы можем с пеной у рта кому-то доказывать, что это совет. Хотя это, ну, это будет неправильное мнение. Не основанное ни на чем. Ни на рассуждении, ни на этом. Друзья, вот какие бывают стойкие предубеждения или мнения, касающиеся Библии? Вот у неверующих, которые мало с Библией знакомы. И от братьев иногда такое слышишь. Например, такое мнение. Ева съела яблоко. Так, да? А? Нет, я знаю, что плод. Я имею в виду, что в основном люди говорят яблоко, да? А почему, откуда взялось яблоко? Ну, понятно. Но все равно это не имеет отношения к истине. Иногда нам кажется... Ну, так все говорят. А заглядываешь в Священное Писание, там ну, так не написано. И кажется, что точно так вот думают. Вот все говорят, яблоко. Вы сейчас спроси неверующего, он говорит, яблоко съело. А скажешь, не яблоко? Да.
Еще один пример. Все говорят, что потом был 40 дней.
Да.
А потом был не 40 дней, а 150.
Да, тоже.
Все говорят, потом 40 дней.
Да. То есть вот это мнение такое твердое, что потом был 40 дней. Хотя 40 дней вода только. Дождь шел. Но мнение устоявшееся даже у тех, которые много читают Библию, бывает так. Он читает, и он не замечает. Мы дальше будем рассматривать опасность, почему плохо вот иметь предубеждение. Сейчас мы о них сами говорим. Друзья, бывает так, смотрите. Вот такое место. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Как его объяснить? Вот как ты объяснишь? «Межи мои прошли по прекрасным местам». Пути. Друзья, имеет ли слово «межи» к слову «пути» отношения? Не передвигая межи давней. Это имеется в виду граница. Граница, да? Вот межа – это граница. Но у нас, в нашем понимании, мы готовы перевести межи как стопы ног, как ноги, как тропинки, все что угодно. Но не как граница. Хотя там написано конкретно слово «межи», и нам оно знакомо, это межа. Оно употребляется во многих местах. Но у нас настолько четко срабатывает, ноги мои прошли по прекрасным местам. Не ноги, межи мои. Какой здесь смысл? Это другой вопрос. Но там не написано, что ноги прошли. Друзья, вот еще такой момент. Цель живоувещевания есть любовь от чистого сердца. Такой есть стих, да? И очень многие толкуют так. Вот если у тебя нет чистого сердца, то ты не иди обличать человека. Можно с таким толкованием согласиться? Друзья, цель увещевания. Цель – это то, что в конце, а не то, что в начале. Правильный, да? Вот цель, говорят, у тебя вот нормально, ну, ты по-доброму к этому человеку относишься, у тебя чистое сердце, да, ну тогда можешь идти говорить. А И приводит этот текст священный. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Вот надо иметь чистое сердце, чтобы увещевать человека. Но здесь не написано, начало же увещевания есть любовь от чистого сердца. Написано цель увещевания. То есть моя цель, чтобы увещевать этого человека, какая моя цель увещевать этого человека? Любовь от чистого сердца. И смысл стиха немножко меняется. Хотя каждый из нас этот стих знает наизусть, но в большинстве у нас понимание несколько такое шаблонное. Согласны с этим, да? Вот. Друзья, вот еще интересный момент. Тимофей, вот ты. Я вот сейчас прочитаю стих, а ты объясни, что здесь сказано. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом, Эли-эли, лама савахтани». То есть, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили. Вот до сюда. «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом, Эли-эли, лама савахтани». То есть, Боже мой, для чего ты меня оставил? О чем здесь сказано?
Я думаю, надо еще, как бы сказать, еще в качестве человека он был, как бы... Бог как бы человек. Вот. А любой человек, можно сказать, тоже себя может так проявить в таком вот образе, значит. Знаете, может быть, ему и жалость может у него была к себе, но.
Ну да. Друзья, вы знаете, какую мысль я хотел сказать? Дело в том, что как герменевты, так как те, которые хотим понять смысл, мы должны вместо Священного Писания читать, стараясь не толковать его сразу. Проблема вот этого места какая? Вот когда его говоришь, объясни. Сразу начинают объяснять. Христос взял на себя грехи. Бог не мог смотреть на него как грешника. Кто-то объясняет по-другому, кто-то по-третьему. А здесь не написано этого ничего. Здесь написано просто, он висел на кресте, как Тимофей сказал, и возопил громким голосом. Не написано, что даже Бог его оставил. Не написано. Написано, что это Христос сказал. Друзья, то есть мы как герменевты, как те, которые исследуем Писание, мы должны, читая Писание, постараться снять с себя очки уже известного нам мнения. И, читая это место, должны передать суть, что тут написано, а того, что здесь не написано, не передавать. У нас на библиотеке, приведу пример, в Должанской, есть один человек, он приходит в каждую библиотеку. Мы зовем его Ездра, этого человека. Потому что этот человек все время цитирует книгу Ездра и Даниила. Постоянно обращается. А вот в Ездре написано. И он толкует так, что Северное Царство, которое там написано в книге Даниила, это Россия. И царь это наш президент. Но, разумеется, я с ним не согласен, но не сильно спорю, потому что это бесполезно. И однажды он подходит и говорит, книжка написана у нас, будущее, называется книга, называется «Будущее». Он говорит, можно взять почитать? Я говорю, можно. Он берет эту книгу, уходит, через неделю возвращает и говорит, ну теперь я успокоился. Я говорю, а что такое? Я понял, что ваша вера точно такая же, как моя. Я запереживал. То есть, я говорю, а вы книгу прочитали? Он говорит, очень внимательно. Я говорю, и вы увидели подтверждение своей мысли? Он говорит, конечно. А я говорю, а где? Ну я думаю, что я тут распространяю? Вот. Он достает эту книгу, открывает ее, там и написано. Там, так далее, и написано. И будет там, я не помню, нападет Ассур. Написано? Я говорю, что написано? Вот, написано. Я говорю, написано Ассур. Так ты читай наоборот, Руссо написано, Россия. И я понял, что сопротивление бесполезно. Вот. И полная капитуляция. Друзья, вот человека предубеждение. Друзья, и человек, имеющий предубеждение, это можно сравнить с очками. Понимаете? С очками. И вот он их одел, и он все видит через них. И даже там, где не написано «Россия», он и то увидел Россию. Друзья, бывает и так у нас. У нас есть какое-то мнение, которое у нас сформировано по каким-то причинам. Мы не можем его объяснить. Мы не можем сослаться на брата. Друзья, вот, например, допустим, проповедник говорил, сказал мнение. Да, это достаточное основание. Можно сказать, вот так брат сказал. Все. Для нас это достаточное основание. Мы какое-то... Но бывает мнение, которое просто откуда ни возьмись взялись. Вот Адам, это Ева съела яблоко, например. И это мнение настолько сильно может нас сидеть, что мы, читая Писание, заранее стараемся это место Священного Писания натянуть на наше понимание. И искажаем его таким образом. Задача герменевта, очень хорошая задача герменевта, если он будет учиться видеть только то, что здесь написано. Друзья, вот люди, которые рядом со крестом стояли, они эту же ошибку допустили. Он говорит, «Или, Или, лама сабахтани», что значит, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Они говорят, «Илию зовет». Почему Илию? Потому что «Или, Или». Им показалось, что они услышали «Или, Или», а, наверное, «Или, Или» это «Илия», наверное. И он, скорее всего, говорит это. Наверное, «Илию зовет». Нет, я хочу сказать, что предубеждение-то, оно может, ну, оно чаще всего неправильно, но оно может быть, самая опасность в том, что когда мы не знаем основания. Вот у нас есть мнение, а мы не знаем, откуда оно взялось, это мнение. Это мнение надо проверить. Оно может быть правильным, а может неправильным. Я еще раз повторю, что наш урок не касается, ну, конкретных толкований мест. Это как пример того, что человек из этого места говорит выводы, которые из этого места не следуют. У нас есть один брат, там был в Толете, и есть до сих пор. Вот он подходит к новому служителю и говорит, брат, у меня есть хорошее, ну вот я хочу проповедь сказать, и читает место, и говорит мысль. И брат ему говорит, мысль очень хорошая, но из этого места не следует. Понимаете, да? Так бывает. Человек прочитал и сделал вывод. Вывод очень хороший, правильный, добрый, можно об нем проповедовать, но никаким образом с этим местом, которое он прочитал, не связан. Вот. Но почему он связал в своей голове? Потому что у него есть какое-то понимание, мнение, и он это мнение автоматически распространяет на все, что он видит вокруг. Находит ему подтверждение, и я думаю, что каждый из нас, если свою жизнь проверит, мы увидим, что это так. И поэтому одна из, как бы сказать, вот мы рассматриваем, что предубеждение – это то, что мешает нам правильно понять текст. Поэтому мы с вами должны стараться иметь обоснованные мнения. То есть мнение, которое имеет какое-то основание. То есть, по крайней мере, мы знаем, откуда это мнение пришло. И не доверяться тому, что нам кажется. Нам кажется, что потом был 40 дней. Проверь. А? Но надо проверить это мнение. Братья, сейчас мы немножко запишем, чуть-чуть, ну несколько пунктов запишем. Но сначала я хотел, чтобы вы еще немножко поняли об предубеждении. Предубеждение еще можно назвать, и называется еще в литературе, инертностью мышления. Вы знаете, что такое слово инертность? Да? То есть инертность, вот представим себе, например, какую-то, ну, детскую машинку. Мы ее катнули, а потом отпустили, она все еще катится. То есть по инерции катится. То есть ее уже никто не двигает, а она все еще катится. Вот бывает, друзья, инертность мышления. Уже информация кончилась, а мы все еще летим вперед. Уже пора бы остановиться, а у нас все мысли идут туда. Вот инертность мышления. То есть трудность перестроиться, повернуть на другой галс, на другую дорогу. Вот такое мышление, очень инертное. Вот сказали один раз... Один раз запомнил, а потом, как говорят, хоть кол на голове чеши. Ничего не помогает. Друзья, вообще, я вам запишите четыре пункта. Четыре пункта. Характеристики предрассудков. Вот, запишите характеристики предрассудков. То есть, почему, по каким критериям мы можем определять, это предрассудок или это не предрассудок. Первое. Предрассудки... Ну, или стереотип их можно назвать. Всегда проще, чем реальность. Всегда проще, чем реальность. Стереотипы, ну, или предрассудки, всегда проще, чем реальность. То есть, очень сложные человеческие взаимоотношения, очень сложные природные явления, геополитические явления – в предрассудках укладываются в 2-3 слова. Понимаете? Все женщины плохо водят машину. Друзья, это предрассудок. Кстати, по статистике ГАИ, только не кидайте меня ничем. По статистике ГАИ, процентное отношение аварий с участием женщин в разы меньше, чем с участием мужчин. И это не объясняется тем, что их в принципе меньше. Имеется процентное отношение. Они ездят более аккуратно. Но у нас предрассудок. Все женщины за рулем убийцы, понимаете? Это не факт, это предрассудок. Или, например, говорят. Один человек говорит. Все японцы низкого роста, все японцы маленькие. Я говорю, самый известный баскетболист НХЛ, или это, НБА, самый известный баскетболист НБА, японец, 2 метра 19 сантиметров. Вот. Он японец, понимаете? По-моему, Яо Минь его там, или как его зовут. Ну и китаец, тоже маленький, все говорят. Я не помню точно. Вот, да.
На 10 мужчин в айкере сколько женщин?
Здесь речь идет не о количестве. Здесь идет речь о процентном отношении. Например, из 100 женщин водитель и из 100 женщин мужчин. По статистике, да. Вот. Ну я уж немножко знаю. То есть, друзья, я еще хочу сказать. Стереотипы, они всегда проще реальности. Очень легко сказать одной-двумя фразами, и ты ничего не сделаешь. Понимаете? Все там, вот эти люди, все такие-то, например. Все милиционеры взяточники. На самом деле все более сложно, все гораздо... Есть разные люди, но у человека мнение сформированное, и он просто как бы подписывает такой... Это... А? По милиционерам тоже правда, видите, оказывается. Нет. Второе. Стереотипы приобретаются, ну, люди приобретают стереотипы от знакомых, от средств массовой информации, от каких-то слухов, но не от личного рассуждения. Второе. Люди приобретают стереотипы от знакомых, от средств массовой информации, от каких-то слухов. Но не на основе личного рассуждения. Здесь не идет речь о том, что мы не должны использовать знакомых, средства массовой информации или слухи. Здесь идет речь о том, что это все должно быть пропущено через механизм рассуждения, через наш ум. И тогда должно быть сформировано мнение. Люди приобретают стереотипы от знакомых, средств массовой информации, слухов, но не на основе личного рассуждения. Вот, например, стоит человек, в Тольятти мой, жил я, минус 25 на улице. Стоит молодой парень, трясется от холода и пьет холодное пиво. Я его спрашиваю, тебе что, ну, так хочется пить пиво? Друзья, он, ну, там такой... Он мне ничего не ответил, но было видно, что, извините за такое выражение, каноническое я приведу, но это круто, понимаете? Это сейчас внушили людям, что вот пиво пить, это молодец. И они все пьют, понимаете, да? Один человек, политолог, сказал так, дайте мне любого человека в России, и через год мы его сделаем президентом. То есть можно... Средства массовой информации можно нагнать мнение, менять мнение. И это как раз работает вот по этому принципу. Человек не рассуждает, не думает, а просто воспринимает информацию, которая ему дается. Третье. Все стереотипы ложны в большей степени. То есть все предрассудки или все стереотипы, они ложны в большей или меньшей степени. То есть не соответствуют истине, не поддаются проверке. Ложные в большей или меньшей степени. Ну, например, то, что, например, все женщины плохо водят машину, в большей или меньшей степени ложно. То есть какая-то часть правда, но в общем и целом информация неправильна. И четвертое, последнее. Стереотипы очень живучи. Стереотипы очень живучи. Их очень трудно искоренить. Даже если человека убедить в чем-то, ему тяжело убрать то, в чем он был уверен всю свою жизнь. Вы знаете, ну, пример такой приведу один. Может быть, чуть-чуть, другую тему чуть-чуть, но подчеркивающий живучесть стереотипов. Еду я с одной сестрой на машине. Я за рулем, а сестра едет рядом. Сумерки. Через дорогу переходит что-то черное. Сестра говорит, мы верующие. Ах, это собачка. Она много лет верующая. Но вот это мнение, внушенное с детства, настолько живуче, что человек, будучи верующим, переживает о том, собачка там или кошка. А если кошка, друзья, я думаю, что она бы не вылезла из машины. Но она бы переживала. Друзья, это, вот это живет нас. Трудно искоренить. Стереотип, укоренившийся в нас, может, ну как бы сказать, вот он охраняет свою территорию, и его очень трудно вырвать. Вот тут, когда я был на перемене, братья мне напомнили пару примеров. Например, есть такой стереотип, в проповеди часто братья говорят, как написано в Библии, венчает не начало, а конец. Слышали такое? Друзья, так же в Библии не написано? Не написано. Ну так, как написано в Библии? И все, и человек цитирует. А потому, почему цитирует? Потому что похоже построение, да? Или, например, есть такое место, тоже один брат говорил, пища не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Бога. Друзья, ложное мнение или правильное? Друзья, написано, пища не приближает нас к Богу. Про удаление ни слова не сказано. Пища, ой, как может удалить нас от Бога. Но в нашем понимании пища не приближает нас к Богу, не удаляет. И если человек с кафедры это сказал, у нас не сработает, ну, какой-то там, не замигает сигнальный такой флажочек, что что-то здесь неправильно. Как бы все нормально. Друзья, но проверишь Священное Писание и убедишься, что оказывается не так. И поэтому про одних людей написано, что они были благомысленными людьми, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? Точно ли это так? Даниил сказал, он пожелал точного изъяснения того, что он видел во сне. Точного изъяснения. Поэтому и мы с вами должны, прежде чем, помните, мы схему рисовали, что экзегетика, толкование, оно стоит после герменевтики. И поэтому наша задача как герменевта в данном случае не толковать. У нас нет задачи толковать. У нас первая задача понять. Я вам прочитаю одну цитату. И вы, может быть, запишите, может быть, запомните. Цель хорошего толкования текста, цель хорошего толкования проста. Цель хорошего толкования проста. Тире. Увидеть ясное значение текста. Увидеть ясное значение текста. Правильное, как бы сказать, чтение или правильное вот это вот толкование приносит облегчение уму. Но это не пишите. Так же, как укол, который болеет человек, вот ему укол. Это дальше цитата, не будем читать. То есть цель хорошего толкования просто увидеть ясное значение. О чем здесь сказано? Понимаете, иногда человек, мы будем об этом говорить в притче о десяти девах, там, когда толкование притч, или еще что-то. Иногда человек, вот есть такая пословица в русском языке, за деревьями леса не увидел. Знаете такую пословицу, да? То есть он сосредотачивает свое внимание на деталях, на частностях, которые тоже, может быть, важны. Но потом его спросишь, о чем была речь? Он не понимает. Например, в церкви идет разбор. Разбираем послание Иакова. Первая глава, первый стих. Первая глава, второй стих, первое слово. Первая глава, второй стих, второе слово. Первая глава, второй стих, третье слово, четвертая буква. Разбираем до запятой. Год разбираем. Разобрали. Спрашиваю, что вы разобрали за этот год? Разобрали послание Иакова. И о чем послание Иакова? Не знаю. Они знают, о чем первый стих, о чем второй стих. Они знают, почему здесь запятая стоит, и как можно трактовать слово «любовь» или «распри». Но почему Иаков писал это послание? Зачем он вообще писал? Друзья, получается не толкование послания Иакова, а толкование слов, входящих в послание Иакова. Это же разница, да? Получается, человек не увидел ясного смысла текста. И задача герменевта увидеть. Он должен сказать, мы разобрали послание Иакова. Иаков писал о том, о том, о том, о том. Вот это его было, вот послание Иакова. И уже потом, в частности, распространяться. Мы об этом еще будем говорить. То есть цель хорошего толкования – увидеть ясное значение текста. Апостол Павел написал письмо Коринфянам. Друзья, он затрагивал там массу тем, но он почему-то это письмо написал. И основная идея у него была. Мы должны это увидеть, уже потом углубляясь в какие-то конкретности. Ну хорошо, друзья, то есть это то, что касается ну, касается наших стереотипов. Один человек, вот заключительная моя мысль, и потом одна цитата, и все, эту тему закончим. Один человек сравнивал мозг человека, предубежденного, с магнитофоном. Он говорит, у человека как будто вот есть записанная пленка. И вот когда ему говорят слово какое-то, это слово как будто бы нажимает кнопочку, и пошла пленка крутиться. И он уже не слышит, что ему говорят, а он уже это... Дальше воспринимает информацию, которая у него заложена в голове, как магнитофон. И потом, когда его спросят, он передает не то, что он слышал, не то, что, а свое мнение о том, что он слышал. А это мнение может кардинально отличаться от того, что человеку говорили. Вот был случай такой с братом Владимиром некоторое время назад. Мы с ним едем, я говорю, Володя, через два светофора направо. Володя, подтверди. Через один светофор направо. Сейчас направо. Куда он поворачивает? Налево. Он поворачивает. Я говорю, другое право. Надо туда поворачивать. Друзья, вот так бывает. Человек, у него мнение сложилось, что вот вроде так туда поворачивает, вроде туда. И все, что не говорят, человек как-то вот пропускает между. И он поворачивает туда, куда ему кажется надо поворачивать. Но это он просто разговаривал, очень интересную беседу вел. Чудом доехали. Вот. Но это бывает и в чтении Священного Писания. В чтении Священного Писания. Человек убежден, что вот так понимается место. И он уже, трудно ему какие-то места вот приводить, говорить, он уже все. Климент Александрийский сказал такую фразу. Если человек подходит к тексту без предубеждения, то его слух открыт к правде. Если человек подходит к тексту без предубеждения, то его слух открыт к правде. Ну, запишите. Климент Александрийский. Мы о нем слышали на уроке истории. Климент Александрийский. Если человек подходит к тексту без предубеждения, ну, или, знаете, можно сказать, там в оригинале написано, если он учится без предубеждения. Ну, так и так. Если человек подходит к тексту или учится без предубеждения, то его слух открыт к правде. Климент Александрийский. Если человек подходит к тексту или учится без предубеждения, то его слух открыт, ум открыт к правде. Друзья, Евангелие от Луки начинается такими словами. Я вам прочитаю, и вы поймете, что тут как раз тоже речь идет об этом же. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательным исследованиям всего сначала, по порядку описать себе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот давайте посмотрим на этого человека, Феофила. Этот человек был наставлен. Согласны? Он имел наставление в вере. А кем он был наставлен, как вы думаете? Здесь написано, теми, кто передал, кто был с самого начала очевидцы и служители слова. То есть он был наставлен апостолами. Но Лука, как друг Феофила, понимал, что наставления Феофилу недостаточно. Теперь ему еще помимо наставления необходимо твердое основание, на котором он может встать и укрепиться. Друзья, вот такой у нас процесс. Сначала мы слышим наставление. Дети наши сначала слышат наставление, но человек не может всю жизнь прожить просто на одном наставлении, доверяясь кому-то. В конечном итоге он должен получить твердое основание. Я вам расскажу о себе. Когда я покаялся, мне сказали, что телевизор смотреть нельзя. Сказал это брат. И я этому брату поверил. И телевизор смотреть перестал. Но внутренне я был убежден, что он неправильно говорит. И потом какое-то время прошло, я читал Библию, читал различные христианские литературу, и я вдруг понял, что действительно телевизор смотреть плохо и не нужно. Это мое стало моим мнением. Потом прошло время, и авторитет того брата, который сказал, по определенным причинам, в моих глазах очень упал. То есть можно сказать, ну тогда было такое у меня время, в общем, мы с ним немножко поссорились. И он, его авторитет в моих глазах сильно упал. Друзья, знаете, что бы произошло, если бы я строил основание своего несмотрения телевизора, продолжал строить просто на его словах? В тот момент, когда упал авторитет, и мнение бы упало, согласны, да? Но теперь я уже не на его словах строил авторитет, а на своем мнении, на твердом основании. И когда меня сейчас до сих пор люди спрашивают, почему не смотришь телевизор, я могу объяснить, не ссылаясь на того человека. Тот человек уже не нужен, я уже понял это сам. Друзья, да, какой-то промежуток времени мы должны просто довериться. Служитель сказал, я доверился. Не надо спорить, надо послушание служителю оказывать. В церкви так принято, я доверился. Но наша с вами задача узнать, почему так, и не просто довериться, но и также начать мыслить, иметь твердое основание. Женщина приходит в город и говорит, идите посмотрите, не это ли Христос. Они пошли, посмотрели и говорят, теперь не по твоим словам веруем, а сами убедились. Вот, друзья, наша задача постараться увидеть в тексте не то мнение, которое нам кто-то внушил, а то, что здесь написано. И сделать вывод. Это не означает, что мы должны сейчас против всех идти. Наоборот. Кстати, вот задача герменевта не новый текст приложить, не новое толкование. Более того, новое толкование какого-то текста почти всегда свидетельствует о ереси. Один человек сказал так. Новое в церкви может быть только ересью. Все истинное уже известно с первых веков. А новое в церкви – ересь. Кстати, хороший аргумент, для, когда общаетесь с каким-то представителем лжеучения. Они говорят, вот мы, например, допустим, понимаем это место Священного Писания так, что надо языками говорить. Или, например, что субботу надо чтить. Я говорю, отлично понимаете, я вас очень уважаю. Но кто так понимал еще до вас? Где люди, которые мыслили так же в 15 веке, в 13 веке, в 9? Где эти люди? Это весть последнего времени. Ну, все понятно. Весть последнего времени, дух последнего времени и все такое. Друзья, то есть мы должны понимать, что наша задача не какое-то открытие в тексте совершить. Что-то такое, что никто не знал, а мы вот такой текст, знаете, вот увидели. Наша задача ясно для себя увидеть, вот о чем этот текст говорит. Вот мы когда увидели ясно, наше сердце успокоилось, уму стало приятно, и мы можем твердо основание иметь. Вот такая, друзья, тема, которую мы проходили на вот эти первые 3 дня. Если по вот этому большому отрывку, сначала, который мы начали сегодня, сейчас закончили, какие-то вопросы. То есть я напомню о нашей общей схеме рассуждений. Вначале мы с вами говорили, точнее вот закончили сейчас часть, посвященную общей герменевтике. То, что сейчас я говорил до этого момента, можно применять не только к Библии, можно применять к любому тексту. Правила, которые мы говорили с самого начала, причины, которые мешают нам, языковые, культурные, мировоззренческие преграды, заблуждения, которые есть в человеке, субъективные, объективные, это все применимо к любому толкованию текста, к любой записке, к любому письму, к любому произведению. Это часть общей герменевтики. Следующая часть наших рассуждений, не очень большая, может быть, 1 или 2 урока, мы потратим на введение в Библию. То есть мы сейчас переходим к герменевтике библейской. И прежде чем перейти конкретно к герменевтике библейской, мы рассмотрим с вами вообще предмет Библии. Что такое Библия? Вот. Некоторые особенности Библии. Так и запишите. Введение в Библию. Друзья, но введение в Библию очень обширный предмет, очень обширный. И поэтому, конечно, мы где-то будем сокращать и не все осветим. Нас интересует введение в Библию именно с точки зрения текста Библии, книг Библии и слов библейских. И поэтому мы начнем, знаете, с чего? С такой, может быть, информации не очень полезной в практической жизни. Но я думаю, что мы должны ее знать, чтобы нам иметь знания определенные. Из чего делались книги в древности? Кстати, я вам посоветую прочитать очень хорошую книгу, которая есть в каждой церкви у нас, называется «Как возникла Библия». Есть такая книга, да? Я вам ее советую прочитать. Очень хорошая книга. Но так как вы ее сами можете прочитать, то материал, который я буду давать, не из этой книги, из другой. Поэтому повторений не будет. Но ту книгу я вам тоже советую прочитать. То есть, из чего делались книги в древности? Друзья, книги в древности делались из самых разных материалов. Применялись глиняные таблички, камень, кость, дерево, кожа, различные металлы, черепки, папирус и пергамент. Вот масса материала и даже кость применялась для изготовления книг. Но не книг в нашем понимании с переплетом, а книг в другом виде. Мы сейчас будем о них говорить. Но нас, как тех, кто занимается Библией, больше интересуют последние два. Это папирус и пергамент. Потому что в основном на этих двух материалах были написаны те рукописи, которые до нас дошли и которыми пользуются сейчас люди, чтобы переводить или сверять Священное Писание. То есть новозаветные рукописи в основном они были написаны на папирусе или пергаменте. Вообще производство папируса оно было особо развито в Египте. Это объясняется тем, что в Египте растет обилие тростника, который растет на мелководье. Кстати, в реке Ниле. Кстати, вот в Иова 8 главе 11 стих написано, поднимается ли тростник без влаги. Ну, как раз и здесь идет напоминание о том, что тростник – это то растение, которое любит, чтобы оно было немножко в воде. То есть растет на мелководье. Ствол этого растения длиною от 3 до 5 метров. То есть достаточно высокая. А толщина в человеческую руку. В общем, в поперечном сечении оно имеет вид треугольника. Его разрезали на куски длиной около 30 сантиметров. Каждый кусок расщепляли вдоль, располагая все сердцевину разрезали на тонкие полоски, и слой таких полосок размещали на ровной плоской поверхности, располагая все волокна в одном направлении. Сверху накладывали другой слой, в котором волокна шли уже поперек. Затем оба слоя спрессовывали очень сильно. Получался однородный материал, который, как бы сказать, с течением времени терял свои свойства и становился очень хрупким. Он мог лежать, например, очень долго, потом до него человек дотрагивался, и он рассыпался, через некоторое время. Вот. Но в то время, папирус, который дошел до нас, вот от того, что он не употреблялся, превращается в труху. Вот он лежит, и бывает так, вот свитки находят, дотрагиваются, они рассыпаются. Но в то время, когда он только изготовлялся, это такое строение его не уступало прочности современной хорошей толстой бумаги. То есть нелегко рвался, нелегко там трепались края. То есть это был хороший материал, на котором можно было писать. А вот это папирус. А пергамент – это несколько иное. Производство пергамента пергамент, название, оно ведет свое название от города Пергама. Пергам, мы встречаем такой город в Библии. Почему Пергам? Есть два мнения. Первое мнение, это как больше миф, что, его пишет Плиний старший, такой как бы историк, естественно, история у него книга есть. Он говорит, что Евмен, царь Пергама, решил сам изготавливать пергамент, то есть замену папирусу, чтобы было на чем писать. Но это не пришлось по нраву египетскому царю Птолемею, у которого было большое производство этого папируса. И этот Птолемей наложил арест на экспорт папируса из Египта. И тогда вот этому царю пришлось самостоятельно искать способы изготовления нового средства. И он изобрел вот он решил изготавливать папирус, ему запретили это делать, и он решил изобрести что-то новое. Изобрел пергамент. И получилось пергамент. Но историки говорят, что это больше как бы красивая легенда, хотя имеющая какие-то, права на историчность. Скорее всего, название пергамент получилось потому, что лучший пергамент делали в Пергаме. И поэтому назвали пергамент. Что такое пергамент? Это кожа. То есть пергамент изготавливался из кожи крупного рогатого скота, овец, коз, антилоп, главным образом из молодых животных. После соскребания волос, это на случай, если у нас бумаги вдруг кончатся, кожу мыли, разглаживали пемзой и натирали мелом. Некоторые роскошные рукописи, которые были сделаны из пергамента, выкрашивали в пурпурный цвет. Писали на нем золотыми и серебряными чернилами. Обычные рукописи писались при помощи черных или коричневых чернил, имели красочные заголовки, инициалы, выполненные синими, желтыми или чаще всего красными чернилами. То есть заголовки, вот почему я хочу на это внимание обратить, заголовки писались красными чернилами. Отсюда слово вот красное, слово, вот, ну, вот слово красное в латинском языке, оно рубер. Рубер. И отсюда слово рубрика. Вот говорят рубрика, да? То есть какой-то, ну, вот есть рубрика, а есть текст, входящий в эту рубрику. Вот это пошло еще оттуда, когда на пергаменте красными выделялись главные, вот, ну, разделы текста, красными, который назывался рубер. Пергамент был в широком употреблении, вплоть до позднего средневековья. А потом уже стали изготавливать книги на бумаге, которую завезли из Китая. То есть, вот две как бы таких предмета, на чем писали книги. На пергаменте и на папирусе. Кстати, вот Иероним был такой, блаженный Иероним. У него есть интересная цитата, касающаяся пергамента. Я, может, сейчас зачитаю. Я уже упомянул, что на пергаменте писали очень красиво. То есть это был материал долговечный и позволяющий очень красиво писать. В смысле, можно было оформлять. И вот Иероним пишет письмо Евстохии. И он пишет такие слова. Пергамент красят в пурпур, буквы пишут золотом, рукописи покрывают драгоценными камнями, в то время как обнаженный Христос лежит у дверей и умирает. Но он это писал людям, которые, как сейчас, очень любят Библии, у нас большая Библия дома стоит от бабушки, золоченая. И в то время тоже люди такие были. Вот они купят какой-то свиток, да, и хвалятся. И он говорит, вот вы такими свитками пользуетесь, а в то время как Христос лежит у дверей и умирает, а у вас буквы золотые. И еще он пишет одной женщине, христианке, Лаете, он пишет про то, как воспитывать свою юную дочь. И Иероним советует такое. Пусть ее сокровищем будут не драгоценные камни или шелка, но рукописи Священного Писания. И в этих рукописях пусть ее не столько интересует позолота, вавилонский пергамент или причудливые орнаменты, сколько правильность и грамотность пунктуации. То есть, тогда уже ходило очень много различных переводов и толкований. И он говорит, что важно обращать внимание на качество текста, самого текста, а не на качество бумаги. Не секрет, что люди иногда выбирают по красоте. Вот книга красивыми картинками. А то, что там пересказ вольный вместо синодального перевода, это уже не так сильно интересно. То есть, это проблемы, которые нам с вами понятны. Да? Друзья, какие формы имели древние книги? То есть мы рассмотрели сейчас с вами, на чем они писались. Теперь мы рассмотрим формы. Формы древних книг. В греко-римском мире литературные произведения, ну я простите, что я, может быть, зачитываю, но я стараюсь комментариями, просто так проще. Литературные произведения обычно распространялись в форме папирусных или пергаментных свитков. Информация не новая, мы ее знаем. Папирусный свиток изготавливался следующим образом. Отдельные куски папируса последовательно склеивались, в результате чего получалась длинная полоса папируса, которая наматывалась на палку. Для удобства использования свитком длина папирусной полосы была ограничена. Средняя длина греческого свитка была около 10 метров. То есть, достаточно прилично. И там, кстати, было две палки, на которую накручивали и с которой скручивали. Вот человек читал, и у него при чтении две руки было занято. Одной рукой он накручивал то, что прочитал, а другой, ну, это, и вот так вот он читал, понимаете, да? Вот, да, получилась такая кассета. И поэтому старались, древние авторы имели обыкновение разделять свое длинное произведение на отдельные книги, каждая из которых могла поместиться на одном свитке. То есть, понятно, все Евангелие даже на 10-метровом папирусе не поместится. Нужны были отдельные. Поэтому папирусы, вот помните, когда Христос зашел в синагогу, и ему дали свиток книги пророка Исаии. У нас дают сразу всю Библию. А там по свиткам было, потому что на одном свитке было невозможно написать все. И поэтому, кстати, вот, хотя считается, что Евангелие, Лука и Деяния он написал как бы в одно время, но это разделено на две книги. Хотя вроде бы как Евангелие, Деяния апостолов, как бы продолжение Евангелия от Луки. Там даже начинается так, как бы с продолжения. Но это две книги, ну, чаще всего предполагают с большой долей уверенности, что из-за того, что любой автор длинные свои книги всегда разделял. В таком рода свитке текст располагался в двух колонках. Две колонки имел. То есть не вот так шел, а как у нас в Библии имел две колонки. Иногда свитки использовались, на которых было написано с двух сторон. Не с одной стороны, а вот были свитки с двух сторон написан текст. Такие свитки назывались апистографы. Ну, кстати, в Откровении, 5 глава, 1 стих, упоминается вот такой свиток. Свиток был очень неудобен в употреблении. Я уже рассказал, что необходимо было скручивать и раскручивать. И когда появилось христианство, то для христиан еще одно неудобство в свитках было какое? То, что христиане не просто читают книги Священного Писания, они с книгами Священного Писания работают, они их исследуют. И поэтому искать места Священного Писания очень трудно. Но представьте себе, вот вам надо вспомнить, например, вроде в начале Евангелия от Луки написано, и вы крутите, да, вот крутите. Нет, вроде в конце, и обратно крутите. То есть, чтобы найти одно место Священного Писания, надо было очень много времени потратить. И потом, например, чтобы взять с собой, допустим, весь Ветхий Завет, или весь Новый Завет или все послания Павла, надо было иметь 10, 20, 30 свитков. Это фактически надо рюкзачок, вот, и когда надо какое-то место найти, достаешь и как кассету перематываешь. Вот. Это, конечно, было неудобно. Поэтому считается, что христиане придумали, ну, может быть, христиане не придумали, но, по крайней мере, христиане ввели это в общее употребление. Такую форму книг, которую называют кодекс. Может быть, слышали? Там кодекс такой, а? Не, не уголовный кодекс, это не христиане придумали. Вот. Кодекс, это, знаете, как он состоит? Я сейчас покажу. Вот листок пергамента. Он очень похож на нашу книгу, но делался как? Складывался пополам, вот так вот. Потом листочек второй брался, тоже складывался пополам. Потом вставлялся и сшивался, как наши брошюрки получаются. Вот это называется кодекс. Наши книги не так делаются, наши книги сшиваются, ну вот так вот сшиваются, да? А это вот таким образом. Вот, и так, этот вот такие вот, такая форма позволила, во-первых, в одном месте сосредоточить все Евангелия сразу, все послания, потому что можно было толсто делать. Во-вторых, стало удобно работать с этой страницей и с этой страницей, чем со свитками переворачивать их вот так вот. И в-третьих, легче искать. Пятая, седьмая страница, легче искать. Хотя производство вот такого несколько сложнее, чем производство, например, свитка. И считается, что, я говорю, что считается христиане, вот именно они, вот как бы ввели в общее употребление вот таких вот, ну, такого способа представления книги. Но в основном люди, которые имели возможность использовать пергамент, они использовали пергамент вместо папируса. Так, сейчас я еще вам скажу. Вот есть такой писатель Евсевий Кесарийский, о нем брат Володя на уроке истории упоминал. Это, кто не запомнил, отец церковной истории, он написал очень хорошую книгу, называется «Церковная история». Кстати, она продается в магазинах, можете почитать, достаточно интересно. Вот. И у него есть еще одна книга, называется «Жизнеописание Константина». И в этом жизнеописании он описывает, что Константин заказал изготовление 50 пергаментных рукописей. В 311 году он пожелал снабдить книгами Священного Писания церкви, новообразовавшиеся, и он заказал Евсевию, чтобы Евсевий проконтролировал работу по написанию 50 рукописей, вот я цитирую из письма Константина, 50 рукописей Священного Писания на пергаменте тонкой выделки, удобных для переноски и отчетливо написано профессионально подготовленными писцами, достигшими совершенства в своем искусстве. Вот такое задание Константин дал Евсевию. За этими распоряжениями, продолжал Евсевий, последовало немедленное исполнение данной работы, отправленной нами ему в виде роскошно переплетенных кодексов по 3 или по 4. Очень долго ученые не могли понять, филологи и лингвисты, и археологи, что означает по 3 или по 4. Ну и потом, когда эти книги были найдены, часть из них, то оказалось, что ну, скорее всего, что было в одном, на одном листе, текст располагался, на двух листах, в смысле, вот два листа, текст располагался либо по три колонки, либо по четыре. Вот. Вот таким образом в то время книги имели форму. То есть мы рассмотрели с вами, на чем книги писались, на каком материале, и рассмотрели с вами, как они выглядели, эти книги. Очень интересная рубрика вот в моем, как бы сказать, повествовании, это древние писцы и их работа. Нам, ну, до момента, когда я готовился к этим курсам, я не сильно уделял внимания этому вопросу, думал, что, ну, писцы сидели и переписывали. На самом деле, работа писца по переписке была очень, очень трудной и очень интересной. Один человек, который занимался таким делом, сказал так: хотя пишут три пальца, но работает все тело. Вот. И поэтому сейчас у нас уже времени нету, но на следующем уроке мы с вами продолжим изучение Библии вот с этого пункта: древние писцы и их работа. Есть ли какие-то вопросы, помимо записок, которые пришли, мы на них вечером ответим. По тому, что я сейчас говорил. Да. Кодекс. Кодекс, да. Кодекс. Ну, кстати, вот уголовный кодекс и все остальное, это тоже имеет оттуда корни. В смысле, когда кодекс изобрели, кодекс, вот эту вот такую форму изобрели, да, то я уже сказал, вместо одной книги, которая была в свитке, стали сборник книг. Например, все послания, кодекс всех посланий Павла. Так и говорили. У меня есть кодекс всех посланий Павла. То есть кодекс, некоторый синоним слова сборник. И поэтому, когда говорят кодекс уголовный, там кодекс так далее, это идет, этимология этого слова идет оттуда, как сборник. Сборник правил, сборник законов, кодекс. Вот, хотя изначально слово кодекс имело значение просто форма книги. Вот такая форма книги. Это назывался кодекс. А? Все, вопросов нет? Кто по очереди, братья, помолитесь.